Ну чё, как твое путешествие?
А, мы уже записываемся?
Да.
Чёрт, я всё пропустил. Угу. На самом деле, ну, не про путешествие, я просто мы сейчас с тобой готовились подключаться, записываться, а я решил поужинать.
Угу.
А на ужин я купил себе йогурт, потому что, блядь, я ж зожник, вот эта так. вся херня. И купил какой-то йогурт, то есть, типа, не сладкий обычный йогурт, а внизу фрукты. И я такой получил от тебя сообщение, что, типа, давай записываться. И я такой сижу, думаю, интересно, я до сладкого доем, успею или не успею? Потому что было бы печально, знаешь, съесть 90% банки, которая не сладкая, и потом записываться, и вот всю запись сидеть и смотреть на эту банку и думать, ну, бля, вот самое вкусное осталось, я не могу это сейчас съесть. Но я успел, я успел.
А я себе, значит, суши заказал до нашего выпуска и специально оставил себе...
И пиццу, и пиццу, как вот модные чики из десятых. Ну, нет, ты чё? Суши. Ну, помнишь?
Да-да-да, я понял, к чему отсылка, да.
А потом в Клуб Рай.
О, у меня есть замечательная история про Клуб Рай, но не для этого подкаста.
Давай ты мне напиши, я от своего имени расскажу.
А, да. Ты как раз жил в 2008-2009, да, по-моему, в Москве?
Да, я в это время был в Москве
еще. На волне, значит, популярности этого прекрасного, чудесного и очень добродушного заведения.
У меня была история, меня туда позвали. Я какое-то
время... У всех была история, как тебя туда позвали.
Нет, нас по-разному звали. Нас по-разному звали, я уверен. Я тогда уже начал снимать концерты и какое-то время снимал для... сайта «Звезды.ру».
Mm-hmm.
Был такой сайт. Ну, какая-то желтая пресса. Вот. И они меня позвали в Клуб Рай в середине недели днем, потому что они сотрудничали с каким-то диджеем, и ему нужно было сделать промо-съемку, и туда согнали толпу фотографов. И мы, типа, его фотографировали. То есть пустой Клуб Рай, включили весь свет, он стоял перед отключенным пультом, возле него танцевали две девушки в тишине. И мы это фотографировали.
Какое ужасное зрелище.
Ну,
и жалкое, так. Жалкое.
Больше в Клубе Рай я не был. Слава богу.
Короче, у меня есть история. Не история, давай. Точнее, а такое небольшое продолжение после прошлого выпуска, как бы после вкуси. Мы обсуждали вот вебкам, и я после, как и обещал, полез изучать.
После вкуси очень идеально подходящее слово.
Полез изучать, значит, данную тематику и нашел идеальный стрим. Я даже не думал, что меня такое возбуждает, но оказывается, это вот мое. Значит, ситуация следующая. Стоит диван, перед диваном стоит чувак, на коленях перед ним стоит девушка и делает ему минет. Делает очень усердно, где-то там раз в сколько-то секунд им падают донаты, они как-то так благодарят, она такая, ну вот это вот.
Спасибо!
Вот, и тут она, значит, в какой-то момент как бы отстраняется, такая, блядь, колени затекли, пиздец, ну, на русском, понятное дело, и такая, блядь, надо подушку взять, она начинает вставать. Ну, она вставала с теми же звуками, с которыми я встаю каждое утро, знаешь, вот это вот, ёбаный урод, блядь, сука, опять. Она, значит, скрипит, встает, тянется за подушкой, берет подушку, бросает подушку, потом с таким же скрипом опускается и также как бы усердно продолжает сосать. И тут я понял, порно 30-летних, это моё.
Со скрипом, да, вот с этим всем.
Да. Потому нет, что вот когда тебе 20, ты такой вскочил, присел, упал, отжался, подпрыгнул, сальтуху намутил, все, нет, 30, ебаный в рот.
Ну, а потом еще появится вот это ту-ту-тум, ту-ту-тум. Говорю как человек, которому вот буквально за углом 36, оно появится.
Да нет, у меня уже появилось, мне кажется, только, к счастью, пока не во время секса, но я думаю, что и туда дойдет.
Вполне может быть. Не, насчет... давай тоже я как бы чуть-чуть скажу про вебкам, и давай остановимся на этом, потому что слишком много внимания этому уделяем. Это отдельное удовольствие смотреть видео там, где, знаешь, пара занимается сексом, либо не занимается сексом, и они там такие, о, yeah, fuck me, fuck me. А потом, знаешь, типа, в какой-то момент кто-нибудь отворачивается и что-то на русском такой, ну, блядь, а где мои сигареты? Сейчас, секунду, я подойду. Знаешь, такое ощущение, что они не думают о том, что их могут смотреть русскоговорящие. И это прям очень забавно, потому что, знаешь, они вот типа английский у них на уровне такого банального порно, вот это «Oh yeah, fuck, fuck me, fuck me», а потом на русском, знаешь, с каким-нибудь омским акцентом они там рассказывают про сигареты.
Это же, я не помню, кто-то обсуждал на каком подкасте, но это где-то уже было, что русские мужчины не умеют проявлять эмоции во время секса, во время обычного секса, не на камеру, а вот типа вот в обычной ситуации, потому что мы выросли на англоязычном порно, и все, что мы знаем, все, что можем сказать во время как бы секса, это «Yeah, I'm fucking you, yeah, lick me, suck my dick». А типа, когда ты это говоришь на русском, это же просто ужас какой-то, типа. Ну, то, что Настя в прошлый раз говорила, типа, вот это все «поцелуй мою писечку» и так далее, вот это прямой перевод.
Да, ты, слушай, это очень забавно, что, вот, знаешь, когда ты смотришь порно, и там, типа, кто-нибудь говорит «fuck me», ты такой «о, нормально, порно». Mm-hmm, mm-hmm. А если перевести, то это получается, типа, знаешь, как не порно, а как, знаешь, как будто попали в какую-то очень печальную, но в то же время смешную ситуацию. Такой, ебать меня. Оно как-то, ну, вообще на другом уровне звучит.
Мы, короче, как-то у меня есть история. Мы с племянником, он мне на 3 года младше. Мы росли вместе. Подожди.
Интересно.
Мы как-то решили позвонить в секс по телефону. Это был год 2000, наверное, может быть, 4-й, может быть, 5-й. Еще тогда были эти сексы по телефону. И, ну, и был, естественно, журнал «Флирт», вот это вот «Спид-инфо», вот это все.
«Спид-инфо» — это, конечно... Классика. Вот,
и, значит, мы взяли телефон, набираем, и там отвечают, ну, обычный женский голос, типа, да, здравствуйте, мы такие, вот, мы нам бы как бы вот это, она такая, а, ну ладно, типа, и она вот прям за секунду переключилась, вот с обычного тона она, я беру в рот твой член, я начинаю его мягонько покусывать, я раздеваюсь, я вся эти, блять, нам стало так смешно, мы заорали просто, мы...
Я ну, знаю, мы что будет превью этого сразу. Эпизода.
Да, ладно.
Можешь, я отдельно вырежу вот этот кусочек и поставлю просто на звонок твой.
Да, без проблем.
Чтобы вдруг, если ты когда-нибудь меня решишь набрать, вот это заиграло.
Расскажи про свое путешествие. Я так понимаю, что оно уже началось позавчера.
Оно, ну, технически, да, оно началось позавчера. То есть у меня самолет был позавчера, прилетел я вчера утром. Угу. Короче.
Скажи, я... подожди, меня сначала да. Первый вопрос, самый главный. Ты же в Европе последний раз был вот в Португалии летом, да?
Да, последний раз я был в Португалии.
И, значит, с тех пор произошло важное событие в мировом как бы сообществе. Впервые, кажется, в истории доллар перегнал евро по курсу. То есть теперь для тебя все значительно дешевле.
Слушай,
правильно понимаю?
Я тебе скажу так, живя в Нью-Йорке, тебе все везде значительно дешевле.
Справедливо.
Ну, то есть есть, конечно, страны, где дороже, то есть та же Япония, к примеру. Но я слышал о том, что Ирландия дорогая, но я бы не сказал бы, что прям дороже Нью-Йорка, поэтому я не чувствую какого-то такого прям, знаешь, перепада в цене в плюс или в минус. Так вот, по поводу... Да, то есть наверняка есть кто-то, кто не знает. Я прилетел в Ирландию. Почему в Ирландию?
Пробудешь
вопрос.
Там месяц.
Хули в Ирландию, да. Хули в Ирландию, хули на месяц. Типа, что здесь делать месяц? Я не знаю, что здесь делать месяц. Но, в общем, это была моя детская мечта — побывать в Ирландии. Потому что я, когда был мелкий, очень любил сказки, вот всю вот эту историю про лепреконов, про эльфов и так далее. И вспомнив об этом, я решил, что надо как-то эту детскую мечту закрыть. Решил прилететь в Ирландию. Думал лететь на 2 недели, но потом вспомнил, что, в принципе, я могу работать откуда угодно, поэтому решил прилететь на месяц. То есть я буду первую неделю в Дублине. Я уже здесь. Угу. И с завтрашнего дня буду работать. потом еще одну неделю, еще не знаю откуда, но я буду работать. Может, продлю в Дублине, может, поеду куда-нибудь в другой город. А потом 2 недели у меня будет отпуск, и я просто буду со своей пленочной камерой кататься по острову и снимать. Ничего я не забукал, ничего у меня нет. То есть вот у меня в следующую субботу оканчивается аренда, и я не ебу, что будет дальше. То есть вот так.
Слушай, а ты же несколько своих пленочных камер взял, да? Или одну Мамию?
Я взял, да, Мамия. Я взял одну, потому что она очень тяжелая сама по себе. То есть камера весит 5 кг, наверное. Вот, а к ней у меня еще там пленки дохерища, к ней у меня второй задник пленочный, чтобы можно было менять и одновременно снимать на цвет и в ЧБ. И рюкзак у меня весит 15 кг.
Это то только есть... с этим, с фотооборудованием.
Да. Вот, это вот так. Что я хотел сказать? Я хотел посоветовать одну вещь. Если вы куда-то собираетесь лететь и в полете слушать свой Spotify, проверьте, что музыка, которая у вас в разделе «Лайк», она скачана. Потому что у меня оказалось, что у меня ни хрена не скачана. У меня была скачана одна единственная песня. Это песня группы Milky Chance. И летел я почти 7 часов. То есть я 7 часов на репите слушал одну песню. Это просто какой-то ад.
Ты только в Spotify музыку слушаешь, да?
Ну да.
Мне как так везет обычно, что я даже если забыл в Spotify скачать что-то, то у меня обязательно окажется что-нибудь в Apple музыке скачанное 100 лет назад, или какой-нибудь подкаст, или еще что-нибудь. Ну да, иногда приходится, конечно, лететь с отстойной музыкой. Ну, не с отстойной, просто не с тем, чем тебе хотелось бы.
Ну вот, у меня была одна, но...
Подожди, а на борту самолета не было Wi-Fi? Вот.
Нет, типа, тема в том, что они писали, что у них есть Wi-Fi, и я к нему подключался, но не было интернета. То есть, как бы, ну, Wi-Fi есть.
Не соврали, я понял, да.
Да, то есть, как бы, как ты сказали, Wi-Fi есть. Про интернет же мы ничего не писали. Вот интернета нет.
Что за авиалинии? Давай прорекламируем, что все летали именно этими авиалиниями.
Это какие-то ирландские авиалинии. То есть, все зеленое, все с клевером, все как положено. Но там, на самом деле, как бы хорошо, что я почти все 7 часов спал под эту одну несчастную песню на репите. Но вначале я, понятное дело, полез смотреть, что у них из кино есть, что у них из музыки есть. Из кино там все старое, все, что я видел уже. Но там были две вещи, которые меня заинтересовали и которые я никогда нигде больше не встречал. Первое, у них в разделе музыки был один единственный плейлист, который назывался «Jungle in Drum and Bass». Типа, я не знаю, почему на ирландских авиалиниях мне предлагали слушать только джангл и drum and bass. Это одно. А второе, у них был отдельный раздел видео LinkedIn Learning. То есть видео с LinkedIn.
Видео еще раз с чем?
LinkedIn. Знаешь, такой LinkedIn, запрещенная социальная сеть в России. Вот, у них, они делают свои образовательные видео.
А, как писать сообщение?
Наверное, я не знаю. Ну, короче, тема в том, что на борту самолета был целый раздел только с этими видео.
Угу.
Я, бля, не понимаю, кто летает в Ирландию. То есть это какие-то чуваки, которые постоянно на LinkedIn и на драме сидят? Или вообще чего вот эти вещи там?
Знаешь, есть такой термин, типа «самолетное кино». Это тот фильм, который бы ты ни за что в жизни не посмотрел бы по собственной воле, но посмотрел его, потому что он был в этом медиаплеере в самолете. Так это, наверное, вот так же с этими видосами в LinkedIn. Ты бы никогда в жизни... Я бы даже не узнал о том, что они существуют, если бы ты сейчас не сказал, или если бы, не знаю, если бы не довелось лететь такими же авиалиниями. Вот, но...
Ну смотри, после прошлого эпизода ты полез смотреть видео вебкам, сейчас полезешь смотреть видео на LinkedIn. Кстати, хочу поделиться болью. Очень все хреново со свиданиями, когда ты не пьешь. Потому что как-то так получилось, что многие девушки не воспринимают серьезно поход попить кофе как свидание, потому что, ну, бля, где свидание, а где выпить кофе?
Угу.
А ходить со мной в бар — это, как бы это сказать, это вот из серии... Знаешь, кто такой Джеффри Даммер? Давай расскажу, ладно. Джеффри Даммер — это один из самых известных американских маньяков-убийц.
Ага.
Он в гей-барах знакомился с парнями.
Все, я недавно...
Он их приглашал к себе. Ага. Да, он приглашал их к себе. Он их там спаивал с каким-то наркотиком. И потом убивал. То есть он там им просверливал дырки в голове, заливал туда кислоту. Он хотел из них делать зомби, которые будут его слушать. И по ходу дела он их еще и ел.
Угу.
Так вот, если ты не пьющий, предлагаешь прийти с девушкой в бар, по умолчанию ты выглядишь как этот Джеффри Даммер. Потому что, знаешь, девушка с коктейлем, а ты сидишь без коктейля. Там, ну, водичка, кола.
Угу,
то есть у нормального человека в голове появится сразу мысль из серии типа, чувак, что с тобой не то? Почему ты не пьешь? Даже, окей, сейчас в барах есть безалкогольные коктейли, но это все равно вызывает вопросы. Типа, зачем ты спаиваешь девушку? Хотя ты не спаиваешь девушку, ты просто понимаешь, что бар — это хорошее место для свидания, но ты не пьешь, и у тебя нету цели начать пить из-за того, чтобы тебя в баре нормально воспринимали. Поэтому, как бы, знаешь, либо кофейни, либо музеи, либо выставки какие-то. И это все немного печально, потому что все эти три варианта выглядят так, что либо ты жмот какой-то лютый, либо ты какой-то задрот.
Слушай, у вас же там есть Бродвей. У вас же есть Бродвей. Ты же явно не будешь жмотом, если ты позовешь.
Ну смотри, Бродвей — это немного не та история. То есть Бродвей,
да,
он...
Да, я согласен.
С одной стороны, он очень туристический, то есть это очень туристическое развлечение. С другой стороны, ну это не для свиданий место.
Да-да-да. Я когда сказал, я подумал, что типа вы тупо будете там 3 часа сидеть и смотреть в одну точку вместо того, чтобы... друг с другом пообщаться, так что да.
Да, ну то есть даже, окей, бывает, что ты, я не знаю, на второй, на третьей встрече ты с девушкой идешь в кино, это окей, но пойти на второй, на третьей встрече на Бродвей, это как-то немного странно.
Я смеюсь, потому что у меня раньше было... В общем, я так делал, не видел в этом ничего такого, я на первое свидание звал девушку в кино. Много лет спустя я узнал, что... Когда, ну, в смысле, когда девушка идет с тобой в кино, там в 9 случаях из 10 она как бы готова к тому, что ты начнешь к ней приставать. Но проблема в том, что я хожу в кино смотреть кино от начала и до конца, и еще иногда после титров подождать. Потому что для меня это такой айсбрейкер, типа вы сходили вместе, вы испытали какой-то экспириенс совместный, и вам теперь есть о чем поговорить. А так как я очень люблю говорить про кино, вокруг одного фильма можно построить там 10 всевозможных диалогов. И в какой-то момент это стало прям мемом среди моих друзей, которые знали об этом, потому что, ну, меня все в общем чморили, что кино — это просто худшее место для первого свидания, потому что вы тупо 2 часа пялитесь в экран и... В итоге ничего друг о друге не узнаете. Что в целом правда, но для меня неправда, потому что мне очень интересно, как человек, с которым я пришел на свидание, реагирует на, допустим, на то, что видит перед собой в кинотеатре.
Я представил себе эту картинку, какой-нибудь очередной фильм Marvel. Ты с девушкой mm-hmm. сидишь в кино, и девушка, знаешь, ну как бы кино и кино, она там не так, чтобы прям фанатеет от этого всего, и она в какой-то момент начинает к тебе заигрывать, то есть знаешь, там как-то прижаться рукой, и ты такой, знаешь, на весь зал такой, блядь, не мешай мне смотреть фильм, что ты делаешь?
Это не только на первых свиданиях так, у меня и в отношениях так, типа если мы сели смотреть фильм, я сюда сел смотреть фильм. Я единственный раз с девушкой как бы начал смотреть фильм не для того, чтобы смотреть фильм, на самом деле, это был «Дневник Бриджит Джонс», потому что мне было все равно на этот фильм, и там было
понятно.
Тебя
не интересует вселенная Бриджит Джонс?
Абсолютно, вот, ну никак. Вот любой другой фильм, который я выбрал, чтобы посмотреть, я хочу его досмотреть, потому что я очень не люблю прерываться, ну, в смысле, я потом знаю, что я его не досмотрю, а недосмотренный фильм — это для меня хуже не сложившихся отношений, поэтому... Бедные мои первые свидания. А еще я узнал, что, оказывается, Netflix and Chill это буквально приглашение на секс. Ну, то есть это прям типа завуалированное приглашение на секс. Хочу извиниться перед всеми девушками, кому пришлось досматривать режиссерскую версию «Властелин колец» до конца. Но я не знал этого.
Ты страшный человек, ты страшный человек. Причем, знаешь, там есть два формата. То есть есть Netflix and chill, то есть когда ты с кем-то, и то есть понятно, что как бы это не для просмотра. А есть отдельно другая тема, это Ben & Jerry, которые мороженое делают. У них есть мороженое, которое называется что-то там Netflix. То есть я думаю, это для тех, кто, знаешь, которые одни. Типа я сейчас посмотрю фильм «Дневник Бриджит Джонс», съем это мороженое, шоколад с вишней и подрачу. Вот такой у меня Netflix and chill. То есть я думаю, ну, знаешь, хорошо. Типа либо вот это, либо вот это. Два сценария таких.
Смотри, да. Очень важно, ты же не дрочишь во время фильма. У тебя же не возникает желания подрочить? Ну, иногда возникает. Я имею в виду, в большинстве случаев не возникает.
Такой смотришь какой-нибудь новый фильм Нолана и такой, интересный ход. Или летишь в самолете, смотришь кино.
Блин, в самолете тоже очень странно. У всех есть эта фантазия, типа секс в самолете. Мне в самолете хочется, не знаю, умереть. Какой секс?
Ну, хочется чего угодно, кроме секса. В идеале заснуть. Да, в идеале заснуть до взлета и проснуться после посадки.
Но для этого снотворное есть. И снотворное или водка. Я одно время вообще очень долго не летал трезвый. У меня был самый лучший рецепт полета. Значит, ты проходишь дьюти-фри, берешь себе одну или две водки, зависит от твоего настроения и от длины полета. Когда вы взлетаете, начинают разносить напитки, просишь яблочный или апельсиновый сок, смешиваешь водку с соком, выпиваешь, отрубаешься и спишь вот сколько надо.
Это если ты такой человек, который вырубается и спит, а не тот, который начинает танцевать и блевать в иллюминатор.
Не, ну потому что сложно начать танцевать и блевать.
Не, ну как бы люди разные бывают.
Ну это да, это да.
То есть как бы нужно это учитывать. А что-то я хотел сказать, про кино. Я тебе хочу сказать такую тему. Ты говоришь, что ты переходишь в кино, чтобы смотреть кино. Начинай молиться о том, чтобы это было всегда так. Потому что в какой-то момент я заметил, что некоторые мужчины начинают смотреть кино и вырубаются. То есть, чтобы не было ситуации, что ты придешь с девушкой в кино и вырубишься.
Слушай, я несколько раз вырубался в кино, но только потому, что прям очень плохо спал. Причем вырубался на хороших фильмах. Да, один из этих случаев я вырубился на «Интерстелларе», но потому что я просто не спал там, типа, всю неделю мы какую-то компанию готовили в рекламную, и я пришел на премьеру «Интерстеллара» и отрубился где-то минут на 40 в середине, проснулся и такой: «О, Мэтт Дэймон, ничего себе, класс!» Хотя, знаешь, я заметил, кстати, что я часто стал засыпать во время фильма дома, потому что у меня, я во всем виню ТикТок. Ну, ТикТок и все эти новые социальные медиа.
Молодежь, да. Во всем виновата молодежь.
Да, потому что у тебя вот этот attention span, он типа сокращается, ты уже ролики длиннее 15 секунд не воспринимаешь. Ну, ладно, имею в виду, конечно, ты там воспринимаешь, но... еще сериалы на это очень-очень здорово как бы повлияли, что ты привык, что серия — это, ну, там... 30-40 минут. Вот мне сейчас даже «Властелин колец» сложно смотреть, он типа час идет. И он не настолько интересный, чтобы каждую серию час прилипнуть к экрану. А вот смотреть что-то типа трехчасовое, вот это прям для меня что-то вообще запредельное. Я смотрел недавно «Доктор Сон» по Стивену Кингу, и мне не повезло, ну или наоборот повезло попасть на режиссерскую версию. Так вот, я ее начал смотреть, я проголодался, я заказал еды, я поел... Я сел обратно на диван его смотреть, я как будто бы снова проголодался, я смотрю, прошел типа 1:20 фильма, а он идет 3 часа. И когда я его через еще там почти 2 часа досмотрел, у меня было ощущение, что я прожил маленькую жизнь за эти 3 часа, потому что столько событий произошло, то есть ты уже просто отвыкаешь от того, чтобы у тебя внимание было сосредоточено на чем-то одном 3 часа к ряду.
Интересно, я человек... другого формата. Я смотрю кино лежа на ковре, потому что у меня есть бро, который сразу рядышком укладывается очень уютно. И я вырубаюсь, и вот знаешь, когда начинаю вырубаться, я не останавливаю кино. А я типа смотрю, что-то вырубился, проснулся, отмотал назад. Снова смотрю, опять вырубился, проснулся, отмотал назад. Угу. Я вот так могу, знаешь, раз 10-15 перематывать 5 минут назад и вот повторно смотреть. То есть я буксую на одном и том же месте. То есть я вырубаюсь в одно и то же время, просыпаюсь практически так же и снова на то же количество минут отматываю назад, снова пытаюсь посмотреть этот кусок. То есть у меня вот может быть так, что полвечера пытаюсь посмотреть 5 минут фильма.
Это очень целеустремленное отношение к просмотру кино. Если я начинаю засыпать, то все, до свидания. Я уже не хочу смотреть этот фильм.
Ну, я в себя, видимо, очень сильно верю в том, что я все-таки досмотрю. Но это редко бывает. Это бывает редко. Я хотел по поводу еще полета сказать там пару штук. И из-за того, что я летел 7 часов с одним треком, и место у меня было перед туалетом, как бы у меня было время пофилософствовать. Вот, я подумал о том, что самолет, вот именно самолет, это некая проекция нашего мира. В том смысле, что вот есть бизнес-класс, то есть это какая-то, знаешь, элита человечества, политики и так далее. То есть те, которые отделены от остальных. И куда хотят попасть все, но не могут это сделать просто так. Потом есть люди, которые выбирают место у иллюминатора. То есть это люди, которые предпочитают, которые выбирают личное удобство, но порой они ограничивают таким способом свою свободу. То есть они выбирают удобство, чтобы смотреть в окошко, чтобы можно было головой облокотиться, поспать, но при этом они не могут в любой момент встать и выйти, потому что им придется других людей подрывать, которые перед ними сидят, вернее, около них. То есть они ограничивают свою какую-то независимость, свободу. Есть люди, которые у прохода сидят, то есть это люди, которые выбирают личную свободу и некую независимость, но это сопровождается отсутствием удобства, комфорта, потому что они не могут облокотиться, им приходится вставать, но при этом сами они могут встать в любой момент, то есть свобода. И есть те, которые сидят в центре, между, это которые, знаешь, такие поддерживающие режим додики, у которых нету ни свободы, ни удобства.
Так, а где в этой иерархии находятся те, кто сидят у туалета?
Нет, так туалет — это как бы... Давай подумаем. То есть есть самолет, есть 3D. То есть чем ближе ты к хвосту, тем как бы ты, я не знаю, можно сказать, уровни общества. То есть это, можно сказать, дно общественное такое, знаешь, в хвосте интересно сидеть.
Я заметил, что действительно, когда, особенно когда сидишь в первых рядах, и тебе нужно пройти в самый конец самолета, чтобы в туалет сходить, ты как будто попадаешь немножко в другую реальность, там, потому что на последних рядах обычно сидят люди, которые там укутаны в капюшон, в одеяло, и там пытаются уснуть в буквой ЗЮ, выгнувшись. Какие-то, значит, какие-то хиппи что-то делают.
Там проходишь, а там козла.
Да-да-да, козла в жертву приносят, это все, да-да-да. А ты смотрел фильм «Платформа»?
Да.
Мне то есть напомнила твоя иллюзия, вот это все.
Да, может.
А, нет, не «Платформа». Да. А, «Платформа» тоже классный фильм, но я говорил, я про другой фильм, этот «Сноупирсер», господи, как его.
Я понял, про поезд, который
снег,
там...
«Сквозь снег», ага.
Да, «Сквозь снег». Там и фильм есть, и сериал.
Да, давай для тех, кто не смотрел, мы просто расскажем, почему мы его вспомнили, потому что там постапокалиптический мир, и в нем по этому миру движется поезд без остановки.
Тысяча вагонов.
Там, да, тысяча вагонов. И в первом вагоне самые-самые-самые-самые богатые люди, а в последних вагонах, типа, просто рабы, которые там за перемолотые какие-то микроорганизмы в виде пищи там делают какую-то рабскую работу. Ну и, в общем, такая вот аллюзия на современное общество.
Ну, как бы фильм окей, но... Но второй раз не хочется смотреть, так скажем.
Да, да, мне «Платформа» больше понравилась, но она про другой немножко была, да.
Ну да. Так вот, по поводу самолета, это еще не все.
А, ага.
Опять же, 7 часов, один трек. У меня было достаточно времени, чтобы посмотреть на людей, пофилософствовать и так далее. Самолет, в котором я летел, он был... Я в таком самолете первый раз летел, в том смысле, что обычно как? Обычно идут 9 мест в ряде, то есть 3-3-3. А здесь было 2-4-2. И вот я сидел с одной женщиной сбоку. То есть она сидела у иллюминатора, я сидел у прохода. Она села, там такая крупная тетенька с какими-то пакетами из Duty Free, она сразу села, сразу вырубилась, как положено, проснулась, когда еду разносили, вот все такое. И снова вырубилась. И вот мы уже идем на посадку, она просыпается, молча что-то там лазит у себя в сумке, а у меня столик открыт. И она что-то достает какую-то банку воды, ставит на мой столик, какую-то шоколадку кладет на столик. Я такой, окей, чтобы не открывать свой, может, ей неудобно. Берет она эту колу, там какая-то кола, по-моему, фанта фигу знает, начинает это пить, а шоколадка лежит. И я не знаю, зачем я это сделал, но я взял эту шоколадку и съел. И знаешь, то есть как бы оно, ну, просто как-то автоматически получилось. То есть я забыл на какой-то момент, что, возможно, она себе положила. Ну, просто, знаешь, как-то перемкнула, я такой, ну, вот мой столик, шоколадка на моем столике. Я взял эту шоколадку и съел. Она мне ни слова не сказала. Но, возможно, она ее достала для себя, и со стороны это выглядело очень странно. Такой, знаешь, прям, как бы я достал себе шоколадку, чувак сожрал ее, причем, знаешь, бровью не повел. То есть просто, знаешь, молча взял и съел.
Слушай, это прям сцена из фильма...
Сегодня все по фильмам, ну.
Да, «Лебединая песня». Не смотрел?
Смотрел. Про... Да-да, про будущее, про чувака, который копию делал, да.
Вот, да, помнишь, как он со своей женой познакомился? Когда они едут в поезде, он купил шоколадку, она начала есть шоколадку, ну и типа он демонстративно тоже от этой шоколадки что-то от кубик взял, съел. Она тоже взяла, кубик взяла, съела. Потом она собирается выходить, он такой, ну типа забирай, она вся твоя. Она что-то посмеялась и ушла. Проходит какое-то время, чувак уже доехал до своего места назначения, он засовывает руку в карман зачем-то и обнаруживает, что шоколадка, которую он купил себе, все это время была в его кармане. А на столе все это время была, видимо, ее. И они, значит, над этим... вместе смеются, а потом женятся и рожают ребенка.
Это только в фильмах так. Я летел с женщиной за 60. И было бы странно, если бы мы женились и родили ребенка. Конечно, все может быть в этом мире, но я не был бы готов к этому.
У меня была ситуация недавно смешная. Мне никогда вообще не везет с соседями вообще где бы то ни было. То есть всегда в самолете это будет женщина за 60, мужчина за 70. Или просто мужчина. В общем, короче, мне никогда не везет с соседями. И тут мы, значит, мне нужно было поехать в Гамбург, обновить паспорт загран. Я купил билет, я сделал самую большую ошибку в своей жизни, я купил билет на Фликсбас. Для тех, кто никогда не ездил на Фликсбасе, это прям такой самый бомжатский способ передвижения по Европе. Он очень дешевый, и контингент там всегда очень, ну, такой, прям вот, не те люди, с которыми хотелось бы находиться очень долго рядом. Давайте так-то. И, значит, но там есть, у них есть замечательная опция. Ты можешь купить... да, еще раз, это рейсовый автобус. И ты можешь купить себе, значит, место. А чуть-чуть доплатив денег, ты можешь как бы выкупить второе место. То есть ты платишь не полную стоимость за второе место, а там, допустим, так билет стоит 30 евро, ты доплачиваешь, допустим, 12 и получаешь два места. Я подумал, раз уж я еду таким бомжатским способом, то надо хотя бы чуть-чуть повысить свой уровень комфорта, купив вот это дополнительное место.
Шикануть.
Да, шикануть, вот именно так. И, значит, я в час ночи стартует автобус, и в час ночи я прихожу на станцию, там, значит, уже собираются все эти странные люди. Я захожу в автобус и прохожу к своему месту, и на этом месте, где оба места мои, сидит симпатичная девушка. И я такой... Ну, то есть у меня в этот момент как бы такой конфликт. С одной стороны, оба места здесь мои. С другой стороны, мне никогда в жизни еще не везло сидеть рядом с симпатичной девушкой. Ну, в смысле, вот так случайно попасться там в поезде, в метро, в... Ну, ладно, метро иногда, но я имею в виду про какие-то такие долгосрочные рейсовые штуки. И я говорю, вообще-то здесь... Оба места мои. Она такая, в смысле? это одно место мое. Я такой, когда мне еще повезет посидеть с красивой девушкой рядом? И закрыл на это глаза.
Ну, слушай,
вообще вся поездка. Это была самая странная поездка в моей жизни, потому что под конец этой поездки я курил с бомжом крэк на...
Крэк?
На автовокзале в Гамбурге.
Крэк с бомжом?
Да, я знаю, у меня тоже много вопросов.
Ты серьезно? То есть ты сейчас не шутишь? Крэк с бомжом?
Крэк с бомжом. Ну, слушай, как было дело? Я сидел, курил просто свои сигареты.
Крэк.
А он подошел...
Этот бомж. Дай закурить.
Он подошел, да, ему нужна была зажигалка. Я ему даю зажигалку, и он прикурил. Он спрашивает, типа, хочешь? И я вот у меня в этот момент такой мысленный ход произошел в голове, значит. А с одной стороны, ну, понятное дело, что нужно сказать нет, да? Когда бомж предлагает тебе курить с ним крэк, ты, согласно всем вообще нормам...
Лёша, когда тебе нет. Бомж предлагает что-либо, нужно говорить нет.
Да-да-да, ну давай так, да. Вот это как по дефолту. Но с другой стороны, я вот сидел там и думал, какая история у меня будет? Какая история?
Если выживешь.
Если выживешь, да. Блин, эта история вообще, эта поездка была, это самая сюрреалистичная поездка в моей жизни. Все, я, честно, последнее рассказываю из этой поездки. Давай. Значит, я до того, как покурить крэк с бомжом, я зашел в Макдональдс купить себе кофе, и пока я стоял в очереди, тут нужно обозначить, что это был апрель вот этого года, то есть война уже в разгаре, все в ахуе. Я стою в очереди в Макдональдс, жду свой кофе, и тут за столиком начинает плакать ребенок, ну там может быть 2, может быть 3 года ему. И мама такая его, такая, знаешь, обреченно так по сторонам смотрит, такая, да блядь, что с тобой сделать? И она такая поворачивается к нему, и на весь Макдональдс такая... Я тебе сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Она на этом не остановилась, она продолжила. Если бы за 6 часов...
Ничего себе.
Ребенок моментально, типа, просто охуел. Все охуели, кто понял, кто вокруг разговаривает по-русски, а в Гамбурге таких довольно много. Да, но ребенок успокоился, и это помогло. Так что...
Я вот ты рассказывал про поезд, mm-hmm. про поезд, про автобус. Я вспоминал, какие у меня странные были истории, потому что у меня был период жизни, когда я очень много ездил на поездах. Это когда я уже переехал в Москву, учился в институте. И я 2 раза в году после сессии ездил в Днепр к родителям домой на поезде. А это, по-моему, то ли 16, то ли 18 часов. То есть я 4 раза в году вот так ездил. Понятное дело, что я был студент, и как бы мой mm-hmm. вариант — это только плацкарт. Поэтому там чего только не было. То есть истории, когда ночью просыпаешься, на твоей этой шхонке сидят бывшие зэки и что-то там обсуждают, типа какое-то дело, и ты делаешь вид, что ты спишь. Но самый странный случай, наверное, был, когда со мной в Днепр поехал мой друг из института, с моей группы, и с нами вот в этом коробке ехали женщина с дочкой. Дочка была приблизительно наша сверстница, то есть лет 18-19. И я с этой мамашей mm-hmm. внизу был, mm-hmm. на разных этих полках, если что. Но мы внизу mm-hmm. были. А мой друг — это девушка наверху. И у них там наверху начался закручиваться какой-то роман. То есть они там в какой-то момент начали за ручку держаться. Потом как бы он выходил в туалет, она сразу выходила в туалет, что-то там крутилось. И как бы и все это понимали, что что-то происходит, особенно когда они mm-hmm. уходили в туалет минут на 20. И ее мамаша на меня смотрела косо, не на моего товарища, а на меня. Типа, как будто я ответственный, и мне периодически приходилось извиняться перед ней. То есть, реально, я перед какой-то непонятной женщиной извинялся за то, что мой друг вполне возможно пёхает ее дочь в туалете вагона плацкарт. При этом я всю дорогу тупо, знаешь, там какого-то Пелевина сидел, читал. Ну, то есть, как бы, чувак, которому, ну, то есть, вряд ли кто-то вообще в этом вагоне даст. Он просто сидит и читает. Но мне приходилось извиняться. И вот как бы это было вот то ли 16, то ли 18 часов, то есть у них там как бы отношения начали строиться где-то на 2-м часу поездки, и вот так это все выглядело.
Слушай, ну вот ты сказал про плацкарт. Я, честно говоря, даже не знаю, что хуже, плацкарт или купе в данном случае, потому что у меня есть история, после которой я никогда больше не ездил на поездах, и она связана с купе. Я ехал из Львова в Москву, это сутки ровно идет поезд, или там 25 часов, что-то такое. И у меня было купе, и в Брянске посреди ночи ко мне в купе, в пустое, которое пустовало почти всю дорогу, подсели другие пассажиры, это были три бабищи. Я не использую слово «бабищи» никогда в своей жизни, но это единственная история, когда я позволяю себе использовать слово «бабищи», потому что другого слова в русском языке для описания того, как они выглядели, вели себя, пахли и что говорили, еще не, значит, русский язык не знает. Так вот, они что-то сначала там громко разговаривали, играли на гитаре, ели какую-то ужасную еду с кучей чеснока. Мне было как раз тоже 18 лет. Я не удивлюсь, если мы с тобой ехали как бы в соседних поездах.
Слушай, они... Вопрос. Вот я вот с таким сталкивался тоже, вот с такими бабищами я делаю в воздухе кавычки. И вот у них периодически бывает, что они начинают типа заигрывать с тобой.
Да, вот это все то, вот эта вся мерзость тоже была, но... А я еще такой, я был 18 лет маленький щупленький мальчик. Ну, в общем, я куда-то там забился, на третью полку. Ну нет, ладно, я что-то там типа сделал вид, что я уснул, они очень быстро переключились обратно на водку. А у нас в купе, в котором мы ехали... Очень плохо работала эта, ну, в смысле, кнопка, блядь, ручка открытия. То есть для того, чтобы, если ты закрыл купе, для того, чтобы открыть, тебе нужно прямо очень сильно ее дернуть. И это вызывает еще и кучу шума. Что случилось дальше? Я уснул, дальше была граница где-то, ну, там, я не помню, граница, может, еще чуть-чуть, может, типа, вагоны отцепляли. Я просыпаюсь среди ночи, это там где-то там 3 часа, 4 часа. И я нахожусь в купе, запертый с этими тремя бабищами, все уже спят. Храп стоит такой, что я до сих пор слышу его в ушах по ночам. А запах перегара стоит такой, что я до сих пор слышу его по ночам. И я понимаю, что я даже, блядь, выйти не могу, потому что мне нужно спуститься с моей полки, и мне нужно дергнуть эту ручку так, что они все точно проснутся. А этого мне тогда хотелось меньше всего на свете. На следующий год я устроился работать и больше никогда не ездил в поездах.
То есть, видишь, эти бабищи стали стимулом для тебя.
Да.
То есть,
да,
можно сказать, да, что они повлияли на твою карьеру, на твою жизнь, и ты, в принципе, живешь именно, в Амстердаме именно благодаря трем бабищам из
поезда. Именно, я больше никогда не хочу быть запертым в купе с тремя бабищами.
То есть, мне кажется, всех студентов, которые выпускаются, думают, чем заниматься, нужно вот закрывать в купе с тремя пьяными бабищами и отправлять куда-нибудь далеко.
Ну да. Блин, я прям завидую твоему другу. Ты вот сейчас рассказал, в этой истории есть что-то такое прям... Вот то, чего в жизни очень хотелось, но никогда не было.
Если что, он сейчас, как бы он с ней никак не связан. То есть они там обменялись контактами, он больше с ней никак не контактировал. И он сейчас в Канаде по горам лазит.
Понятно, что он на следующий день уже никак с ней не был связан. Это тут у меня не возникает вопросов. Но вот сам факт того, что в жизни такое было.
Короче, я сейчас историю расскажу. Оно никак не связано со стрёмными бабищами. Хотя, сейчас расскажу, и там можно будет вместе ответить, связано или нет. Угу. Это я просто начал... Вот мы говорим про моего этого друга. Я сказал, что он в Канаде, и он в Канаде давно живет. Я вспомнил другую историю про Канаду. Как-то мне скидывают... ролик, новостной ролик канадского телевидения скидывает товарищ из Москвы и говорит, типа, посмотри, очень интересный ролик. И там ролик про то, что на какой-то безумной скорости по какой-то дороге мчалась желтая спортивная тачка, за ней там реально менты гнались, в итоге эта тачка, это зима, в итоге эта тачка влетела в озеро, как бы лед под ней сломался, я не знаю, как это сказать, машина пошла ко дну, но она медленно шла ко дну, и водительница вылезла из машины на багажник, и вместо того, чтобы кричать, чтобы ее спасали, она начала пилить селфи. И как бы ситуация сама по себе очень абсурдная. Но все осложнялось тем, и почему мой товарищ скинул этот мне ролик. она осложнялась тем, что эта женщина за рулем, я с ней 3 года в институте, жил в одной комнате в общаге, и на тот момент... Стой, это не смейся, это еще не все. И на тот момент ее звали Антон.
Что? Чего?
Да, как бы со мной в общаге в комнате 3 года жил чувак, который в какой-то момент просто начал... Ну, типа он угорал по аниме, по всей этой истории, и он там постоянно какие-то тусовках был в этих всех, а там принято переодеваться, и он переодевался в женские образы, и в какой-то момент ему стало комфортно.
Забыл переодеться обратно.
Не, ему в какой-то момент стало комфортно быть в женском образе. И в какой-то момент он вот как бы... Я не знаю, медицински сменил пол или нет, но он как бы вот стал женщиной.
Угу.
И вот, как я знаю, он живет как женщина, то есть в образе женщины. Вот, и прикинь, как бы мне скидывает чувак из Москвы ролик, вот этот. И я такой начинаю смотреть, ну он без объяснения скидывает. Я начинаю смотреть, думаю, какая-то шальная. И потом она вылазит, и я, бля, понимаю, что я эту машину видел на фото, и я знаю ее.
Потрясающая история. Короче, у нас был очень странный чувак, с нами учился в университете. И в какой-то момент, я даже не помню, возможно, это было до окончания университета, то есть, может быть, он даже не закончил, потому что мы в какой-то момент вообще перестали видеться. Он ушел жить в лес. Этот, знаешь, вот эти вот староверы, вся штука носить рубаху, пилить деревья, и вот все такое. Ну, все мягко охуели, посмеялись над этим и забыли про этого чувака на много лет. Примерно пару лет назад в сети всплыло видео, ну, и точнее, завирусилось и стало мемом. Что происходит на видео? На видео берут интервью у какого-то самого лучшего, кажется, гончар или что-то такое, ну, что-то связанное с гончарным делом. И девушка-журналистка спрашивает, значит, этого прославленного лучшего в России мастера-гончара. Ну, вот говорят, что девушка — это вот сосуд. Вот вы слышали такое? Он говорит: ну что, сосуд, слышал, конечно. Вот, и, собственно, эта вырезка стала мемом. И это и есть мой однокурсник Миша. Я не знаю, правда, как его теперь зовут, но тогда его звали Миша.
По поводу однокурсников, я знаю, что 2 моих однокурсника, я учился в еврейском институте, в еврейской школе, 2 моих однокурсника стали раввинами, и 2 моих одноклассника стали религиозными, причем они близнецы, то есть теперь 2 бородатых близнеца.
Слушай, разве это как бы не подразумевается, когда ты учишься в еврейской школе, что ты религиозный?
Не, она светская. Ну, то есть как бы в моей школе было 3 здания. Одно здание — это была общая школа светская, в которой мальчики ходили в кипах, это вот эти маленькие шапочки.
Так.
Девочки ходили в юбках ниже колена. Было второе здание, это ешива. Ешива — это учебное заведение для религиозных мальчиков. И была, как оно называется, из головы вылетело название, такая же религиозная школа для девочек. Там только девочки. То есть я учился вот в этой нерелигиозной части.
А чем тогда еврейская школа нерелигиозно отличается от обычной школы?
Только вот наличием вот у мальчиков этих кип, у девочек там более скромных нарядов, и некоторыми уроками. То есть у нас были дополнительные уроки, например, история еврейского народа, история Холокоста. И что-то нас типа пытались учить ивриту, но теперь с высоты моего знания иврита я могу сказать, что нас не учили ивриту. И уроки Торы, то есть мы учили Тору.
Вот, но уроки Торы, да. Это же подразумевает, значит, религиозную составляющую.
Не, оно это религиозное, но нас не заставляли это соблюдать все. То есть это был просто урок. То есть для светского человека это, как знаешь, урок мифов и легенд. То есть
Блин, вот интересно, такого уровня. Мне всегда казалось, что еврейское образование идет как бы бок о бок с религией, но вот интересно.
Это зависит от человека. То есть если человек как бы сам по себе склонен к тому, чтобы прийти к вере, то вполне возможно, он к ней придет. У меня из класса религиозными из 30 человек стали только 2. То 2 брата-близнеца. Остальные светские. Вот,
так, давай про Холокост.
Да, у нас был урок Холокоста. Его вела...
Урок Холокоста.
Блядь, звучит, сам по себе звучит, пиздец. Нас там, если что, там не учили делать Холокост. Mm-hmm. Нас там, как бы по факту, это была просто история Холокоста. То есть более такая подробная. И вела у нас такая очень боевая учительница, которая в возрасте, которая реально могла пизды надавать всем. Но тема не в этом. Тема в том, что раз в году нас возили в Киев из Днепра на съезд еврейских школ по Холокосту.
То есть еврейских... Конвенция Холокоста?
А?
Конвенция Холокоста.
Типа того, да. И там все в костюмах были. Нет? Такой комик-кон.
Вы стравили в длинную очередь в душ?
Сначала татуировки мы стояли делали, а потом в душ. Нет, блядь, ой,
ну,
фу.
Ну, попадем в ад.
Короче, ну тема не в этом. Как бы нужно понимать, ну, как бы туда отправляли там 9, 10, 11 классы. И это был пиздец. То есть представь, еврейские школы со всей Украины собираются в Киеве, где-то под Киевом, в каком-то, не знаю, пансионате на выходные. Там, блядь, такая ебля и бухач были, что просто пиздец. То есть там были ситуации, когда, знаешь, я был с девочкой одной там в комнате, а за дверью стояли два чувака, с которыми она тоже мутила, и они друг другу били рожи, чтобы решить, кто будет бить рожу мне. Или история чувака, который набухался и просто... Вот знаешь, вот эти пансионаты, там, где вот эти балконы, и между балконами комнаты такие фанерные доски. И он набухался, и он просто вот зашел в самую угловую комнату и тупо пошел. То есть он башкой пробивал эти фанеры. И он из первой комнаты дошел до последней, по балконам. То есть он тупо сбил, я не знаю, там сколько, 20 фанерок, наверное, этих. То есть там был такой пиздец. Это, конечно, чисто теоретически все можно назвать Холокостом. Но понятно, что мы там как бы днем мы там учились, нам что-то там рассказывали разные преподаватели, интересно, умно. Но вечером начиналась какая-то жесть, и учителя даже в это не лезли. Они собирались где-то в комнате, попивали винишко и пели под гитару Акуджаву. Все. Как бы все это здание было наше, и мы там прям отрывались, ого-го как.
Слушай, неужели Холокост настолько объемная тема, что, во-первых, был да. урок отдельный по Холокосту, а во-вторых, была конвенция по Холокосту?
Да, тема, как бы, тема реально объемная, она большая, то есть она не ограничивается тем, что нам показывают в кино и так далее, там в каком-нибудь списке Шиндлера, и... Как бы существует много интересных историй с ним связанных, как тот же самый Шиндлер, как бы это реальный персонаж, это не выдуманный персонаж, и как та же самая Анна Франк или Януш Корчак. То есть было много персонажей, каждый из которых сам по себе очень интересный, и то, что он делал, это прям очень круто и интересно. И вообще, знаешь, как бы история... не только Германии в этот период, но и других европейских стран, или то же самое Америки. То, что, например, когда был Холокост, многие европейские страны отказывались принимать евреев. То есть есть mm-hmm. такая история. Об этом не принято говорить. И Америка тоже отказывалась. Вот об этом не принято...
Корабль не принятый, да?
Да-да-да, и про него тоже, да. То есть все это связано, то есть все это как бы история Холокоста. То есть тема реально очень объемная, очень тяжелая, очень интересная. Если кто-то собирается в Израиль, очень советую побывать в музее Яд Вашем. Переводится «рука и имя». Это музей именно Холокоста в Иерусалиме. Это пиздец. Это, наверное, самый мощный музей, в котором я был. Он очень интересный, очень тяжелый. Там, например, есть комната, она называется детская комната, которая себя представляет помещение, в котором очень много зеркал под разным углом, и в центре стоит свеча. И получается свеча, ты когда заходишь в помещение, вокруг тебя миллионы огней, потому что одна свеча вот как бы в зеркалах. И два голоса, мужской и женский, называют имена и город, по-моему, город. Имена и город детей, которые погибли во время Холокоста. Без остановки. И тема в том, что эта запись длится ровно год. То есть за год они не повторяют ни одного имени. То есть ровно через год запись снова запускают. То есть тупо год имена детей.
Охренеть.
Да. Короче, музей пиздец какой. Он прям вау. Я очень советую. Если кто-то в Израиль... Сейчас многие переехали в Израиль. Это новая Грузия. Вот. Я очень советую побывать в этом музее. Вы, блин, не пожалеете. Я вам говорю.
Продано, продано. Я готов.
Ладно, давай с этой тяжелой темы на другую полегче перейдем. Я вчера, я такой приехал, тяжелый день, ночью перелет и так далее. И как-то любой нормальный человек решает вечером лечь пораньше поспать, чтобы набраться сил. Я же решил, что мне срочно надо на концерт какой-нибудь местной группы. Вот прям пиздец. Как бы меня рубит, но мне нужно на концерт. В итоге я нашел концерт какой-то дублинской группы, которая называется Pillow Queens. Я что-то быстренько послушал пару треков на Spotify. Какой-то такой женский легкий рок, очень прикольный. Думаю, надо. Оказалось, что sold out. То есть билетов нет. Они два дня подряд сделали sold out в клубе на 1600 мест. Я думаю, видимо, прям очень популярные они здесь. Я начал пробивать, в итоге вышел на бармена этого клуба, который сказал, что может мне достать билет. Это было где-то за час до концерта.
Как ты это делаешь? Я вот не понимаю, как можно выйти на бармена, который достает тебе билет в незнакомом городе?
Мастерство. Короче, подожди, это не все.
Ты ему дикпик скидывал? Давай так.
Нет, я ему ничего не скидывал. Uh-huh. Это не все. Как бы на фотографии, я с ним списался в Фейсбуке, на фотографии такой, знаешь, именно ирландец, такой чувак, рыжий, бородатый, длинные волосы, такой прям ого-го-го, айришмен. Mm-hmm. Приезжаю к клубу, там у клуба стоят вот эти барыги, которые перепродают билеты. Они сразу все ко мне, билетик нужен, он такой, нет, билетик не нужен. Я набираю этого чувака, он говорит, да, я сейчас подойду. Я стою его жду. Ко мне подходит один из барыг, такой толстый-толстый дядька, там лет 50, лысый, и у него, наверное, 3 или 4 зубов вверху нет, вот передних. То есть у него очень стрёмный вид, и он в спортивном костюме. Здесь, блядь, все чего-то в спортивных костюмах, но это другое. И он пиздец какой стрёмный. И он мне такой, билет. Я такой, нет, я вот жду, мне сейчас должны вынести. Он такой достает телефон, показывает, а там мой номер у него.
Угу.
Короче, я с ним разговаривал. И он ни хера не бармен, и это не его фотография. Он реально барыга у клуба.
Блин.
И выглядел он пиздец как стрёмно. То есть он, бля, вот я не знаю, вот если бы он курил крэк с бомжом, я бы такой, о, да, как бы нормально. То есть вот он вот так выглядел.
То есть чувак создал себе аккаунт с фотографией чувака, который мог бы быть барменом, добавил себе, видимо, во всю инфу, что он бармен, и списывается с людьми. Я да. Правильно уловил ход истории? Угу.
Ты абсолютно правильно уловил ход истории, и как бы билета как такового не было. То есть он меня тупо подвел к охраннику, что-то там охраннику нашептал на ушко, и охранник с очень недовольным лицом меня пустил.
Сколько тебе это обошлось?
Я заплатил на 5 евро дороже. То есть билет стоил 25, я заплатил 30.
Ну, концерт понравился?
Вот, по поводу концерта. Я был разочарован. Ну, короче, там на разогреве была группа. Я вам ее даже посоветую. Сейчас я типа сейчас буду говорить, но на самом деле быстренько искать название. Называется ARX. ARXX.
Uh-huh.
Это тоже группа, там две девушки, и они играют охеренный рок. Они были охуенные просто. Они из Англии. То есть они не ирландцы, не ирландки. Они были офигительные. Я прям получил удовольствие от их 6 песен. Потом вышла главная группа, которая визуально напоминала мне группу Ранетки. То есть у них была девочка на басу, высокая, с короткой стрижкой блондинка. У них была девочка на гитаре, рыжая, кучерявая, такая вся бодрая. На ударных у них сидела темненькая девочка, такая, знаешь, на рэпе вся. каком-то таком оверсайз футболке, в шортах, в каких-то найках такая. И на вокале была девочка в рубашке, в очочках такая, знаешь, такая нёрд. Прям группа Ранетки. И они начали петь, и это, блядь, группа Ранетки. Я был вчера на концерте ирландской группы Ранетки. Типа, я просто весь концерт стоял, мучился от их музыки и смотрел на вот эту кучерявую девочку на гитаре, потому что она симпатичная. Вроде бы в темноте клуба.
Блондинка?
Может, уже и блондинка, или раньше была блондинка. Может, на концерте она была рыжая. Ну, как бы девушки красятся. Да, вот я сейчас смотрю, сейчас она типа блондинки. Такая русая. Это было странно. Я такой, знаешь, и как положено любой популярной группе, они спели свои песни, такие «всем спасибо», ушли, все начинают их звать на бис, они такие выходят, а я такой «я пошел», а я ушел. То есть они вышли на сцену, а я вышел из клуба.
Блин, у меня есть одна история, когда я ушел раньше с концерта и оказался неправ. Дело было на фестивале в Германии, и выступала в тот вечер выступали 30 секунд до Марса выступали.
Нет, ты на английском скажи, не знаю, группа 30 секунд до Марса.
30 seconds to Mars.
Ох как.
Да. Тогда они еще были норм, и в целом они мне довольно сильно нравились там в каком-нибудь 2007-2008. Это был уже 2013 год, но все еще как бы Джаред Лето еще к тому времени не сошел с ума, и было, в смысле, короче, интересно их слушать еще. И я стоял в первых рядах, потому что я в том возрасте еще не обламывался стоять по 5 часов в ожидании хедлайнера, чтобы в первом ряду стоять. И... Ну, сам концерт был классный, довольно-таки. Просто вокруг было куча девочек, понятное дело, потому что это максимально как бы не мужественная группа. И, в общем, Джаред Лето прыгал в толпу, значит, там катался вот на руках у людей, вот это все то, что он обычно вытворяет. И в какой-то момент, после какой-то очередной песни, я подумал, что я уже, в общем, насмотрелся, лучше этот концерт уже не станет, и надо бы съебнуть домой. Это был закрывающий концерт, типа самый последний концерт фестиваля, то есть там еще в конце фейерверки были, я подумал, я как раз фейерверк посмотрю издалека, потому что фейерверки обычно прям со сцены выпускают, а лучше для вида их откуда-нибудь смотреть. Я, значит, вылезаю из толпы, ну и ухожу, и уезжаю, посмотрел на салют, уезжаю домой и ложусь спать. На следующее утро просыпаюсь и иду в Starbucks за кофе. И случайно натыкаюсь на девчонок, с которыми мы вот вместе вот все эти 5 часов стояли в ожидании группы. И они мне рассказывают, что на последней песне все первые ряды Джаред Лето вытащил на сцену. И они все танцевали там, все, с кем мы стояли рядом, все показали мне селфи с Джаредом Лето на сцене. Я ушел ровно за одну песню до этого.
Смотри, с одной стороны, это печально, но с другой стороны, это было бы странно. То есть вот концерт Джареда Лето, он как бы, он уже вот был в образе очень ярком, да? То есть у него было...
Он уже почти Иисус Христос, но еще не совсем. Вот знаешь, последний его образ перед трансформацией.
То есть это он уже с иракеза перешел на вот это.
Да.
Я понял. Ну, короче, он в каких-то балахонах цветных, толпа каких-то девочек маленьких, которые там вокруг него визжат. И ты в черном. Тебе точно нужна такая фотография?
Слушай, на самом деле, у этой истории все есть еще как бы небольшое продолжение. Я вот сказал, что он прыгал в толпу, там люди его на руках носили и так далее. В общем, когда он, так сказать, проплывал мимо меня...
Он тебя в лоб темнул.
Нет, я схватил его за кроссовок и попытался стащить этот кроссовок. Потому что почему бы и нет? Но я не просто пытался стащить этот кроссовок, я, значит, одной рукой пытался стащить кроссовок, а второй рукой держал в руках телефон, айфон, фотографируя то, как я пытаюсь стащить кроссовок Джареда Лето. Ну, то есть ситуация комичная сама по себе, если бы только где-то полгода спустя не вышел клип на одну из песен с их тогда последнего альбома. Это был концертный клип с нарезкой с разных концертов. И там, если знать, куда смотреть, можно очень хорошо увидеть, как я держу Джареда Лето за кроссовок одной рукой и снимаю другой рукой. Поэтому в какой-то степени фотография с вот этим...
С преступлением.
Да, у меня есть. Но не такая, какая хотелось бы.
Ну, неплохо. Я... Такого у меня не было. Но у меня была история, когда одна группа меня внесла в черный список.
Что?
Да. У меня был период, когда я прям днями и ночами находился в 16 тоннах. Это такой клуб, паб в Москве. Я прям очень много снимал концерты у них и тупо шел на все подряд. И был концерт какой-то местной московской группы, название которой я уже не помню. А на тот момент даже и не знал. И они играли вот... Это был год, наверное, 2008-2009. Они играли такую, знаешь... В тот момент это было время, когда еще были модные Sigur Rós. И они вот играли такую исландскую, неспешную, непонятную музыку. И это снимать было невозможно, слушать тем более. Я как-то отснял это все, и потом у себя в ЖЖ выложил фото, написал, что типа я там под сценой засыпал. И мне написал гитарист, по-моему, из серии, что они меня внесли в черный список, и я больше никогда не смогу попасть на их концерт. И я такой, ну, блядь, ну как я теперь жить буду без этого?
То есть он прям обиделся?
Ну да, то есть он нашел меня в ЖЖ как-то. Ну, видимо, он просто гуглил.
Ну да, это Twenty Search сделал, да.
Да, и наткнулся на мой ЖЖ и прочитал.
Да, вот. Не стоит людям с такой тонкодушевной организацией идти в музыканты.
Вообще. Не, ну как бы всякое бывает, но, чувак, будь готов, что будут хейтеры. Хейтеры у всех есть, это нормально. Короче, давай я чуть-чуть тебе про Дублин расскажу. Давай. Поделюсь своими первыми впечатлениями, которыми давай, ни с кем еще не делился. Эксклюзив. Так, во-первых, здесь все время пьют пиво. Вот реально, блядь, здесь все время бухают. Вот, блядь, везде.
Ну, Гиннес, надеюсь.
И, ну, его в первую очередь.
Угу.
Я даже сегодня был около завода Гиннес, сфотографировал дверь, но внутрь не пошел, потому что что мне там делать. Но людей там до хера было. Все бухают пиво. Здесь очень много казино и всяких букмекерских офисов. Прям много. То есть люди этим увлекаются. Здесь очень много русскоязычных. Прям я, ну как бы, я из Нью-Йорка. И я говорю, что здесь очень много русскоязычных. В Нью-Йорке я русский язык так часто не слышу, как я слышал здесь за последние 2 дня. И здесь очень много цыган. Вот прям вот этих, которые на улице, подержи ребенка, я тебе погадаю.
Тебя уже прокляли?
Нет, я их обхожу стороной. Короче, это вот то, что вот я вижу, это вот как бы меня вот эти темы очень прям заинтересовали, я обратил на это внимание, и я здесь боюсь, потому что реально как бы ирландцы, они очень добрые, то есть они такие доброжелательные чуваки, они на позитиве в основном, но выглядят они все так, как будто хотят тебе уебать, то есть они реально, многие из них ходят в спортивных костюмах, блядь, реально в спортивных костюмах. И у всех лица такие, особенно вот, ну, как бы реально, начиная лет с 5 ребенок, и там до какого-то сознательного возраста, там до 20, до 25, у них у всех выражение лицо такое, что они хотят тебе уебать.
Подожди, ты жил в Москве, ты должен быть привычным к такому.
Я разное видел. То есть, как бы, да, я разное видел. Но тут просто, знаешь, у них у всех такие лица, но никто въебывать тебя не планирует. Но вот лица у них вот такие. То есть, они там с пивом и вот с таким лицом, и это пиздец как страшно. Знаешь, как бы, тебе навстречу идет 5-летка, у которого на лице считается, что, чувак, я сейчас тебя уебу. Это очень странное чувство. Это прям странное чувство. Вот. И я, когда уже возвращался в гостиницу, я шел, у меня большой рюкзак, у меня на груди висит моя большая камера, и я такой весь иду, башкой кручу, все как положено. И я решил идти не самой такой популярной дорогой, а идти просто какими-то маленькими улочками. И вот я шел по улице, вот помнишь первый, по-моему, альбом Arctic Monkeys, там, где у них на обложке вот такие британские двухэтажные дома. Вот здесь их много, то есть это вот такая классическая архитектура. И вот я иду, и я вот дохожу до перекрестка и поворачиваю голову налево, и там вот такая улица, уходящая в никуда с такими домиками, какой-то паб закрытый, то есть неработающий, и перед этим пабом три чувака в спортивных костюмах, ну, такие, ну, лет 19-20, в спортивных костюмах с пивом, что-то орут там стоят. И я вот, знаешь, поворачиваю голову в их сторону именно в тот момент, когда они поворачивают головы в мою сторону. И мы с ними встречаемся взглядами. И они начинают мне кричать что-то там «Эй, ю!». Ну что-то такое, прям кричат мне, потому что вокруг больше никого нет, как положено. Пустые улицы, вот эти дома, вот эти три бухих чувака, и я с камерой на груди и с большим рюкзаком. Как бы моя жизнь в Москве и моя жизнь в некоторых районах Израиля научила меня тому, что если тебе кто-то начинает кричать «Эй, ты!», нужно не останавливаться и спрашивать «Вы мне?», а нужно как можно крепче прижать эту камеру к груди и побежать. Ну, типа, знаешь, как бы я шел, смотря им в глаза, и вот они мне кричат буквально до того момента, когда я дошел до угла. То есть вот скрылся из видимости. И в этот момент я попиздовал, как в последний раз. У меня рюкзак 15 кг, камера на груди 5 кг, и я бегу, и у меня натертая нога, и я херачу по дороге. В общем, нормально.
Это только 2 дня там, правильно?
Да, это только 2 дня, и только в Дублине пока что.
Я так понял, что вот эта вот вся замечательная идея с тем, что ты отправишься на попутках куда-то в глушь, она
начинает
чуть-чуть. Все меньше и меньше уверенности.
Нет, как бы у меня все еще есть идея в том, чтобы поехать в какую-нибудь глушь, но не на попутках. Не на попутках и фотоаппарат доставать только тогда, когда хочу что-то сфотографировать. Но при этом хочу сказать, что люди там среднего, старшего возраста, они прям все очень дружелюбные. То есть прям все очень клевые. И я сегодня просто шел на улице и как бы сфотографировал какого-то чувака с шаурмой. Он просто попросил, чтобы я его сфотографировал, мы чуть-чуть с ним поговорили. И он типа местный, и он здесь родился, и родители его родились, и родители родителей. То есть прикольный чувак, вменяемый. И потом также на улице познакомился с каким-то дедом. Его тоже заинтересовала моя камера, он тоже прям очень такой позитивный. И он мне в конце сказал, что Путин кок, и что Украина победит. И это было очень мило. Ну то есть, видимо, каком-то вот до какого-то возраста они здесь уебаны, а потом такие хоп, и становятся прикольными чуваками.
Слушай, да может быть те чуваки, которые у тебя, тебя звали, они тебя выпить звали на самом деле, хотели угостить тебя. И чтобы ты их поснимал в андеграундной атмосфере.
Все может быть, но моя жизнь... Рисковать. Но моя жизнь в Москве, и у меня там были разные истории, научили меня тому, что если к тебе обращаются незнакомые выпившие люди, надо пиздовать.
Да-да, это правильно, я подтверждаю этот тезис. Слушай, а ты ты сказал, что ты пофоткал деда в конце. Вот мне стало интересно, ты когда фотографируешь людей на улицах, ну, не вот когда тебя попросили, а в целом, когда на улицах, ты спрашиваешь разрешение?
Ну, смотря какая фотография. То есть, если я фотографирую
если портрет... Если без одежды, то да.
Нет. Если это портрет, то есть мне нужно как можно ближе стоять к человеку, то там есть определенный спич, который я произношу. Если это какая-то, знаешь, такая массовая фотография улицы, то я нихера не спрашиваю. Я заебусь каждому подходить и спрашивать.
Да.
Типа я просто фоткаю.
А что ты в качестве спича?
Да, если так, я просто подхожу к человеку и говорю, что типа... Вот так-то и так-то, вы разрешите мне вас сфотографировать, вы как бы очень визуально интересны, мне хотелось бы вас сфотографировать, я фотограф, меня зовут так-то, я приехал оттуда, как бы в основном все соглашаются. И потом я еще говорю, что типа, если вы хотите, я вам пришлю эту фотографию, опять же, это все хотят, и тогда я просто их повторно фотографирую на телефон, и они просто под этой фотографией в Notes пишут свой email. Потом я просто
это, по-моему... кстати, умно, да.
Ну, потому что как бы так-то не запомнишь, кто есть кто.
Да.
Так ты знаешь, что окей, вот фотка вот этого человека, ее нужно отправить вот по этому мейлу.
Мне иногда хочется пофотографировать людей на улице, но не хватает, в общем, короче, я почему-то боюсь подойти и спросить.
Смелости. Это нормально. Это абсолютно нормальное чувство. Но ты должен понимать, что самое страшное, что может случиться, тебе скажут нет.
Ну нет, подожди. Самое страшное, что может случиться, это мне скажут нет, дадут по голове, кинут меня в багажник, отвезут за город.
Ну это смотря... Ну, во-первых, это не для всех самое страшное. Некоторые наверняка получат от этого удовольствие, но, опять же, это зависит от того, какого персонажа и где ты фотографируешь. То есть, если ты это фотографируешь реально какого-то гопника где-то на окраине города, то там всякое может быть. Если ты, я не знаю, фотографируешь в центре либо человека в возрасте, то вообще проблем нет. Человека в возрасте можно и за городом сфотографировать, не проблем. Насчет тех же самых...
Ты скажешь, человека в возрасте можно... И за город отвезти в багажнике.
Всякое можно, как бы. На чем сойдетесь? Даже тех же самых гопников, в принципе, в центре безопасно фотографировать. Потому что они ничего на толпе, когда много людей вокруг, не сделают. Бывает, что ты просто видишь какого-нибудь прям реального фрика. И вот в этом случае очень часто тебя могут попросить денег каких-нибудь. То есть в Нью-Йорке у меня было такое, что там я там кого-то, кто-то меня заинтересовал, и я говорю, типа, можно вас сфотографировать? Они такие, да, только заплати. Такое бывает. То есть раньше я к этому не был готов. Сейчас, если я выхожу на улицу именно с целью кого-нибудь пофотографировать, я просто в отдельном кармане держу там, я не знаю, пятерку.
А, то просто... есть ты все-таки соглашаешься?
Пару раз такое было, да, то есть было, что мне хотелось кого-то прям сфотографировать, так и там, да, то есть в этом случае, когда говорят, только заплати, и я, типа, засовываю руку в карман, достаю и говорю, типа, слушай, у меня только пятерка. То есть понятно, что никто меня не потащит к банкомату снимать деньги. Они такие, пятерка — это тоже деньги. И они такие, да, давай пятерку.
20 баксов из 20 баксов.
Да. Как бы двадцатку я вряд ли дам. Но пятерку, почему нет? Я сегодня был в пабе. Я был в самом старом пабе Дублина и в одном из старейших пабов Ирландии. Паб был открыт в 1198 году и не закрывался ни разу. И он офигенный, то есть там много маленьких низких комнаток со столами, все такое очень темно там, все очень прикольно. И я себе заказал... Beef and Guinness Stew. То есть, по факту, это было, как это называется, это жаркое из говядины на Гиннесе. Ну, как бы вкуса пива там не было. Но тема в том, что в пабах практически нет безалкогольных напитков. Потому что это пабы, и мы, блядь, в Ирландии. И поэтому, когда мне дали в меню, там с одной стороны была еда, а с другой стороны было пиво. Я сегодня пил алкоголь.
Что? Разговор принимает новый оборот.
Подожди, подожди, подожди. Я нашел в этом меню самый безалкогольный из всех вариантов сидр. И мне принесли вот в этом пивном бокале, принесли этот яблочный сидр, который как бы безалкогольный, но просто процент алкоголя там очень низкий. И знаешь, со стороны я выглядел как какая-то соска. Потому что, знаешь, все вокруг сидят такие здоровые, с пивом, с мясом, и я с этим сидром, почти безалкогольным. Но тема в том, что это для них со стороны, а для меня, для человека, который, блин, даже пиво не пьет и вино не пьет. Я пил этот сидр, и от него так спиртом несло, что просто пиздец какой-то. То есть по ощущению, как будто, я не знаю, я медицинский спирт пил. Понятно, что я не хмелел, ничего такого не было, потому что даже для моего организма это недостаточно. Но я пил, и я вот чувствовал алкоголь. Поэтому можно сказать, что я был в Ирландии, и я в настоящем, в самом старом пабе города бухал.
Блин, придется вырезать, наверное, да, историю про край?
Нет. Не смей.
Но это же
нет,
потом меня не смей. Где-нибудь посадят.
Ты вставь, что это я рассказываю. Все равно наши голоса путают. Поэтому скажем, что это я говорил про Крэга.